Иоанн готовил Пскову учесть Новгорода, думая, что и жители Онова хотели изменить России. Там начальствовал добрый князь Юрий Токмаков и жил славный благочестием отшельник Салас, юродивый Никола. Один счастливым советом, другой счастливую дерзостью спасли город. В субботу второй недели Великого Поста царь ночевал в монастыре святого Николая на Любатове, видя Псков, где в ожидании приближающейся грозы никто не смыкал глаз. Все люди были в движении, ободряли друг друга или прощались с жизнью, отцы с детьми, жены с мужьями. В полночь царь услышал благовест и звон церквей псковских. Сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Он вообразил живо, с какими чувствами идут граждане к заутрене в последний раз молить Всевышнего о спасении их от гнева царского, с каким усердием, с какими слезами припадают к святым иконам. И мысль, что Господь внимает гласу сердец сокрушенных, тронула душу столь ожесточенную. В каком-то неизъяснимом порыве жалости Иоанн воеводам сказал: «Иступите мечи о камень, да пристанут убийства». На другой день, вступив в город, он с изумлением увидел на всех улицах, пред домами, столы с изготовленными яствами. Так было сделано по совету князя Юрия Токмакова. Граждане, жены и их дети, держа хлеб и соль, преклоняли колено, благословляли, приветствовали царя и говорили ему: «Государь, князь великий, мы верные твои подданные, с усердием и любовью предлагаем тебе хлеб, соль. А с нами и животами нашими твори волю свою, ибо все, что имеем, и мы сами твои, самодержец великий». Сия неожидаемая покорность была приятна Иоанну. Игумен Печорский Корнилий с духовенством встретил его на площади у церквей святого Варлаама и Спаса. Царь слушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу святого Всеволода Гавриила, с удивлением рассматривал тяжелый меч сего древнего князя и зашел в келью к старцу Саласу Николе, который под защиту своего юродства не убоялся обличать тирана в кровопийстве и святотатстве. Пишут, что он предложил Иоанну в дар кусок сырого мяса, что царь сказал: «Я христианин и не ем мясо в Великий пост». А пустынник ответствовал: «Ты делаешь хуже, питаешься человеческую плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога». Грозил ему, предсказывал несчастье, и так устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города, жил несколько дней в предместье, дозволил воинам грабить имения богатых людей, но не велел трогать иноков и священников. Взял только казны монастырские и некоторые иконы, сосуды, книги, и, как бы невольно пощадив Ольгину родину, спешил в Москву, чтобы новую кровью утолять свою неутолимую жажду к мучительству. Архиепископ Пимен и некоторые знатнейшие новгородские узники вместе с ним, присланные в Александровскую слободу, ждали там конца своего. Миновало около 5 месяцев. Но не в бездействии производилось важное следствие. Собирали доносы, улики, искали в Москве тайных единомышленников Пименовых, которые еще укрывались от мести государевой, сидели в главных приказах, даже в совете царском, даже пользовались особенную милостью, доверенностью Иоанна. Печатник или канцлер Иван Михайлович Висковатый, муж опытнейший в делах государственных, казначей Никита Фуников, также верный слуга царя и царства от юности до лет преклонных, боярин Семен Васильевич Яковлев, думные дьяки Василий Степанов и Андрей Васильев были взяты под стражу. А с ними вместе, к общему удивлению, и первые любимцы Иоанновы, вельможа Алексей Басманов, воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства, сын его, Крачий Феодор, прекрасный лицом, гнусной душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах. Наконец, самый ближайший к его сердцу нечестивец — князь Афанасий Вяземский, обвиняемый в том, что они с архиепископом Пименом хотели отдать Новгород и Псков Литве, извести царя и посадить на трон князя Владимира Андреевича. Жалея о добрых заслуженных сановников, россияне могли с тайным удовольствием видеть казнь Божию над клевретами мучителя, без сомнения невинными пред ним, но виновными пред государством и человечеством. Сии жестокие царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его, что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна, что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль достаточны для их падения, что губитель, карая своих услужников, наслаждается чувством правосудия. Удовольствие редкое для кровожадного сердца, закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестью в злодеяниях. Быв долго клеветниками, они сами погибли от клеветы. Пишут, что царь имел неограниченную доверенность к Афанасию Вяземскому. Единственно из рук сего любимого Оружничева принимал лекарство своего доктора Арнольфа Лензея. Единственно с ним беседовал о всех тайных намерениях ночью в глубокой тишине в спальне. Сын боярский именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предуведомил новогородцев о гневе царском, следственно, был их единомышленником. Иоанн не усомнился, молчал несколько времени и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенной доверенностью, велел между тем умертвить его лучших слуг. Возвращаясь домой, князь Вяземский увидел их трупы, не показал ни изумления, ни жалости, прошел мимо, в надежде сим опытом своей преданности обезоружить государя. Но был ввержен в темницу, где уже сидели и Басмановы, подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали. Кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых, составили дело огромное, предложенное государю и сыну его, царевичу Иоанну. Объявили казнь изменникам. Ей надлежало совершиться в Москве, в глазах всего народа, и так, чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться.